Молдавия и Приднестровье возобновляют переговоры об урегулировании конфликта.
С новостями дня вас знакомит Екатерина Безгачина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. В Москве начинается съезд «Единой России». Нужен ли Владимиру Путину пост лидера партии власти и станет ли новый президент Дмитрий Медведев ее членом? Почему Италия остается самой политически нестабильной страной в Европе? Сегодня вечером здесь будут оглашены первые результаты очередных досрочных парламентских выборов. И Подмосковье. Чем обернется для жителей области новый этап монетизации льгот? Вот такие темы, а также самые интересные в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Сегодня в Москве начинает работу 9-й съезд партии «Единая Россия». Мероприятие обещает быть масштабным, хорошо срежиссированным и зрелищным. За два дня в нем примут участие более 600 делегатов, свыше 1500 гостей и почти 800 журналистов. Главное событие ожидается во второй день работы съезда, когда на нем будут присутствовать Владимир Путин и новоизбранный президент Дмитрий Медведев. Большинство экспертов сходятся во мнении, что Путину будет предложено возглавить партию, а Медведеву вступить в нее. И оба они от этих предложений не откажутся. Однако есть и те, кто считает по-другому. Например, известный политолог, президент информационно-аналитического центра «Панорама» Владимир Прибыловский. По его мнению, формальное лидерство Путина в «Единой России» нужно не столько ему, сколько отдельным заинтересованным в этом кремлевским группировкам.
Далеко не уверен, что Путин завтра вступит в «Единую Россию» и примет это предложение. Правда, возможен такой компромиссный вариант, что его объявят лидером партии, который не является ее членом. В истории «Единой России» уже были такие случаи, когда в ее высший совет входили не члены партии и возглавлял, когда ее не член партии. Я не знаю, сейчас есть такая возможность в уставе, но устав же можно изменить. В, так сказать, в коллективном Путине там есть несколько кланов, и некоторые кланы действительно не уверены в себе и не уверены в том, что Медведев будет точно проводить ту же самую политику, что и Путин. Что будут какие-то изменения, и что какие-то кланы будут отстранены от власти. Заметно сейчас идет борьба этих группировок, кремлевских кланов. И вот те из них, которые не уверены в своем будущем при президенте Медведеве, хотят Путина загнать в «Единую Россию». То есть мне кажется, что на самом деле Путин воздержится от этого шага. Тем не менее, какие есть резоны для Путина или какой-то части его окружения, чтобы все-таки «Единую Россию» возглавить. Некоторыми политологами, а также, видимо, советниками Путина, это рассматривается как некая гарантия того, что Медведев не снимет Путина с поста премьера, когда ему это зачем-то понадобится. Мне кажется, что это гарантией не является, но логика тут такая. Путин является лидером партии, у которой конституционное большинство в Государственной Думе, и теоретически эта партия может не утвердить нового премьер-министра, которого Медведев предложит вместо Путина. А вообще-то премьер-министра у нас президент может снять хоть 5 раз на дню, не объясняя причин.
Накануне съезда спикер парламента и нынешний председатель партии Борис Грызлов делал довольно противоречивые высказывания относительно того, возглавит ли Владимир Путин «Единую Россию». Почему?
Видимо, потому что Грызлов ловил слухи, исходящие из администрации президента, и прикидывал вероятность того, что Путин примет их предложение. Иногда ему казалось, что примет, иногда казалось, что не примет. Поэтому он высказывался несколько по-разному. Потому что Грызлов, в общем-то, не настолько приближенный человек к телу, как там Сурков, например.
А насколько велика заинтересованность нового президента Дмитрия Медведева в выступлении в партию?
Ну, вот Медведеву это совершенно не нужно, и он 100% не станет, по крайней мере, на этом съезде. А Путин, поскольку вот есть такие упорные слухи, что, может быть, вступит, я такую вероятность допускаю, но думаю, что скорее нет, чем да. Я бы сказал так, что Путину «Единая Россия» и так, в общем-то, верна. И эта верность, она такая неформальная, и она, по крайней мере, в ближайший год будет продолжаться. У нас на самом деле же парламент утверждает, конечно, премьер-министра, но реально парламент избирается у нас президентом. Это та Государственная Дума, которую фактически можно назвать избрал, можно сказать назначил, а можно сказать, что избрал и назначил Путин. все эти депутаты это прекрасно понимают. Конечно, это понимание может через какое-то время стереться, если окажется, что президент Медведев обладает большей реальной властью, чем премьер-министр Путин. Но пока что ничего в стране не изменилось, страной по-прежнему правит Путин, как бы он ни назывался.
Но если все-таки, как вы уже предполагали, Путин станет лидером «Единой России», при этом не вступив в нее, что это меняет и насколько вероятен такой вариант?
Это, с одной стороны, удовлетворит амбиции «Единой России» и, кроме того, таким ходом навстречу тем рекомендациям некоторых советников и некоторых политологов, что это якобы Путину полезно. Но не являясь членом партии, являясь ее лидером, Путин может еще хоть 10 партий в таком же качестве возглавить. Если «Единая Россия» признает Путина лидером, не членом, это я уверен, что на следующем съезде и «Справедливая Россия» поступит точно так же. А там, ну, у нас просто больше нет в парламенте значимых партий. А так Путин может возглавить хоть 10. Ту же гражданскую силу, которая является вассалом администрации президента, еще кого-нибудь. И таким образом, будучи лидером сразу нескольких партий, Путин может претендовать на роль национального лидера.
Станет ли окончательно «Единая Россия» не просто похожей на КПСС, а такой же мощной партией? Или все-таки останется партией богатых людей и влиятельных бюрократов, но без внятной идеологии?
Я бы так сказал, что «Единая Россия» вообще не партия. Это департамент в администрации президента. Чтобы превратиться в партию, нужно, чтобы пара-тройка президентов вступила в этот департамент в качестве его руководителя. Тогда «Единая Россия» пойдет по пути других таких партий власти третьего мира, как партия Галкар в Индонезии при Сухарта, как революционно-институционная партия Мексики. Но сразу этого не произойдет. Теоретически возможное вступление Путина, а может быть потом, через какое-то время, и Медведева в этот департамент будет только первыми шагами по его превращению из такого инструмента администрации в более или менее значимую политическую силу.
Говорил политолог Владимир Прибыловский. Вернемся к разговору о начинающемся сегодня в Москве съезде партии «Единая Россия» во второй половине часа нашей программы. Говорит Радио «Свобода». В Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Хасавюрте около дома сотрудника милиции произошел взрыв. Никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело. В Хабаровске из-за прорыва теплопровода без горячей воды и отопления остались больницы и 67 жилых домов. В Ингушетии расследуют убийство заместителя главы Верховного суда Республики Хасана Яндиева. Его застрелили в воскресенье в Карабулаке. В Москве сегодня открывается съезд партии «Единая Россия». Молдавия и Приднестровье возобновляют переговоры об урегулировании конфликта. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Философия еды. Еда – свобода или необходимость? Потребность или ритуал? Еда как фетиш и символ статуса в новой буржуазной России. Прилично ли говорить о еде? Художники Андрей Бельжо и Сергей Цыгаль, журналисты Сергей Пархоменко и Алексей Зимин, философ Александр Иванов обсудят эти вопросы сегодня в программе «Свобода в клубе Артефак» в 2 часа по московскому времени. Ведущая Елена Фанайлова. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Вероника Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро,
Вероника. И одна из центральных тем – это законопроект, принятый в пятницу Государственной Думой России, касающийся добровольной части пенсионных накоплений граждан. Что это на практике означает для россиян?
Государство в течение 10 лет ежегодно будет добавлять к взносам граждан сумму в пределах 12 тысяч и 48 тысяч рублей для продолжающих работать пенсионеров. Коммерсант сообщает, что законопроект, скорее всего, будет окончательно принят Госдумой и Советом Федерации до конца апреля. Это практически не оставляет возможности для нового правительства сменить схему финансирования. Будущему руководителю пенсионного фонда придется иметь дело с уже заранее заданной парламентом конструкцией, полагает газета. «Известия» подробно останавливаются на этой теме и пишут о том, что Законопроект думцы сильно поправили, но, как считают эксперты, лучше он от этого не стал. Есть риск, что в очередной раз благая идея может обернуться пустышкой. Получается, что работник сможет обеспечить себе прибавку к пенсии в 1000 рублей в месяц, говорит руководитель Центра социальной политики Института экономики РАН Евгений Гантмахер. Ведь если человек и государство будут носить ежемесячно по 1000 рублей, то за 10 лет удастся накопить 240 тысяч. Предположим даже, что инфляцию компенсирует удачное инвестирование, то есть эти деньги удастся полностью сохранить. Делим сумму на 19 лет, затем на 12 месяцев. Получаем 1052 рубля. По мнению эксперта, для людей с высокими заработками подобная прибавка будет совершенно неинтересной, так как они могут найти более удачный способ инвестировать свои средства. Для тех же, кто получает мало, в том числе бюджетников, программа окажется недоступной, ведь для них и 500 рублей в месяц деньги далеко не лишние. В итоге, уверен Гантмахер, вряд ли программа заинтересует большое количество людей. Но самая большая несуразность в законопроекте касается работающих пенсионеров. Так, в первоначальном варианте им обещали компенсацию со стороны государства в 30 тысяч рублей в год, а ко второму чтению сумма возросла до 48 тысяч. Но только и это у пенсионеров интереса не вызывает, ведь для участия в программе им придется на это время отказаться от получения пенсии. Такое ощущение, отмечает «Известия», что законопроект специально сделали таким образом, чтобы люди не захотели им воспользоваться. Тогда и денежки государственные целее будут.
И еще одна тема, которая, я думаю, будет интересна многим нашим слушателям. Среди советских, можно, наверное, сказать, традиций, которые постепенно возвращаются в жизнь россиян, это добровольно-принудительные субботники, которые прошли позавчера во многих российских городах и не без традиционного участия представителей властей.
«Комсомольская правда» отмечает, пресс-служба мэрии заявила московской, что на субботник вышли более 2,5 миллионов москвичей. Среди них не только коммунальщики, но и 800 тысяч добровольцев. Хотя какие из них добровольцы, спрашивает «Комсомольская правда». Спустили указивку сверху, куда бюджетникам деваться? Ну а школьники, студенты вообще люди подневольные. Кстати, Лужков тоже не сидел сложа руки. Посадил абрикосовое дерево и прибил скворечник в Бирюлевском дендропарке. Новое известие. Пишут, россияне рады возрождению субботников, но выходить на улицы с метлами не хотят. За прошедшие десятилетия субботники превратились в пародию на те самые коммунистические.
Спасибо, Вероника. Самые интересные публикации в свежих российских газетах представила Вероника Баде. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии Алексей Кузнецов. Время обсудить последние новости спорта. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро, Марк. В последний день чемпионата мира по плаванию в 25-метровом бассейне в Манчестере сборная России завоевала две золотые медали. В комбинированной эстафете 4 по 100 метров мужская российская команда победила с мировым рекордом 3 минуты 24,29 секунды. А на дистанции 1500 метров вольным стилем победу праздновал россиянин Юрий Прилуков. В воскресенье 4 матчами завершился 5-й тур чемпионата российской футбольной премьер-лиги. «Луч энергии» с «Сатурном» во Владивостоке сыграли в ничью 0-0. «Зенит» в Санкт-Петербурге принимал «Крылья Советов» ничья 1-1. «Локомотив» в Москве победил «Терех» 2-0. И в центральном матче тура «Динамовцы» выиграли у «Спартаковцев» 4-3. Мужская сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, выиграв в Москве у команды Чехии. В первом воскресном поединке при счете 2-1 в пользу сборной России Николай Давиденко играл с Томашем Бердыхом, который в 5-м сете при счете 2-1 в свою пользу отказался от продолжения борьбы. В полуфинале Россия сыграет с Аргентиной, а другую полуфинальную пару составили сборные Испании и США.
Алексей, капитан сборной России Шамиль Торпищев известен как мастер неожиданных замен, которые порой влияют на ход встречи. На этот раз было так же?
Да, причем началось все на жеребьевке, когда выяснилось, что Николай Давиденко, первый номер российской сборной, только что выигравший престижный турнир в Майами, вдруг был заявлен только на парную встречу. Это объяснялось и усталостью, и акклиматизацией, но было ясно, что тут Торпищев что-то такое уже заранее задумал. А в результате на парную встречу состав был заменен при счете 1-1 после первого игрового дня. Давиденко сыграл не с другим, не с Михаилом Южным, а с Игорем Андреевым, который накануне проиграл, но реабилитировался, и пару россияне выиграли. Любопытно, что чешский капитан Навратил тоже заменил состав пары, разбив сыгранную пару Длуки и Павел Визнер, и вместо Лукаша Длухи поставил Радека Штепанека. Возможно, в этом была причина поражения чешской команды. Еще одна любопытная вещь. Затем Давиденко на следующий день, как только что услышали в новостях, все же вышел, вопреки первоначальной жеребьевке, на игру со своим соперником, извините, Томашем Бердахом. Вот. И в результате он победил. Причем напомню, что в предыдущем матче Кубка Дэвиса, тоже в четвертой партии, играл Давиденко в четвертом матче, играл против серба Новака Джоковича, очень сильного игрока, и тогда Джокович прервал выступление по медицинским соображениям. Теперь, вероятно, нужно, чтобы в следующем матче с Аргентиной против лидера Давида Нолбандяна Давиденко нужно сыграть в четвертой встрече. Вероятно, это будет основной тактической уловкой.
Спасибо, Алексей. О спорте сегодня говорим с Алексеем Кузнецовым. Это «Свобода в 9». Сейчас о международных событиях. Сегодня в Италии второй день досрочных парламентских выборов. Политический кризис в стране разразился после того, как парламент выразил недоверие премьер-министру Роману Проди. Основными соперниками на выборах является правоцентристская коалиция во главе с 71-летним экс-премьером Сильвио Берлускони и левоцентристская демократическая партия, которую возглавляет бывший мэр Рима Вальтер Вильтрони. Уже вечером станут известны первые результаты. Почему Италия остается одной из самых нестабильных в политическом отношении европейских стран? Об этом мой коллега Кирилл Кобрин спросил международного обозревателя «Радио Свобода» Ефима Фиштейна.
Ефим, Италия одна из самых, если не самая, политически нестабильная страна так называемой Старой Европы. Эта нестабильность была заложена, конечно, и Конституцией послевоенной, которая уничтожила монархию и создала там парламентскую республику, но, тем не менее, существуют и парламентские республики, в частности, Германия, которая, в общем-то, парламентская республика, где политическая жизнь устоялась. Там есть партии, которые существуют уже не одно десятилетие и так далее. Ничего подобного об Италии сказать мы не можем. Даже когда устанавливается какое-то более-менее политическое равновесие, баланс, речь идет о балансе, в котором главное место занимает очень непрочный альянс самых разнообразных политических сил. Так ли это сейчас?
И на этот раз выборы станут фактически дуэлью между двумя большими блоками, в каждом из них до десятка мелких партий, но в принципе эти блоки сформированы как раз к нынешним выборам. Достаточно сказать, что левоцентристская демократическая партия сформирована всего лишь в октябре прошлого года. Партия Берлускони, правоцентристская партия или блок партий, если хотите, сформирован буквально в течение 2008-2007 года. Во всяком случае, это так называемые избирательные списки, избирательные блоки, которые всякий раз обновляются, но, тем не менее, в них остаются старые личности, и это избирателям не внушает большого доверия. По последним опросам, судя, Берлускони имеет преимущество в 4-6% избирателей. Никто не знает, во что это в результате выльется. Многие исследователи говорят, что в последние дни Вальтрони, популярный мэр Рима, сформировавший эту левоцентристскую демократическую партию, приближается к нему по популярности у избирателей. Но это не сулит Италии ничего хорошего. Дело в том, что если один из блоков побеждает с небольшим отрывом, то это означает всего лишь продолжение нестабильности. А именно стабильности Италия нуждается больше всего.
Вот как раз давайте поговорим о блоках. В сущности, если вот сейчас оценивать итальянскую политику в том виде, в котором она сложилась уже 20, может быть, даже 30 лет назад, мы говорим о двух таких вот блоках. Да? Один правый, правоцентристский, но с участием крайне правых, да, и профашистских, в общем-то, на самом деле, и сепаратистских, на самом деле, североитальянских политических движений, и другой левый с участием коммунистов, и, в общем, коммунистов таких, не раскаявшихся еще, даже почти сталинистов. Невероятно широкий политический спектр, которого практически нигде вот так на серьезной политической арене не увидишь.
Дело в том, что в результате крупных коррупционных скандалов в свое время провалились некоторые центристские партии с определенной политической традицией, христианские демократы, социалисты. Провалившись, они образовали в центре политической сцены вакуум, пустоту, которую пытались заполнить экстремисты справа и слева, но пока недостаточно успешно. Католические силы страны разделились. правые католики перешли в лагерь Берлускони, в то время, вот, как скажем, демократическая партия Волтрони включает в себя так называемых прогрессивных католиков. Но, в принципе, и те, и другие, конечно же, в основной массе состоят из то ли крайне правых, то ли крайне левых сил. Так что в этом смысле вы правы. А повторюсь, Италия нуждается как в воздухе, в стабильности, потому что именно эта страна сейчас является больным человеком Европейского Союза. Италия задолжена, как никто другой. Ее общая задолженность превышает 100% валового домашнего продукта, чего в Европе не бывает, там максимально до 60%. Кроме того, делу не помогает и то, что каждый годовой бюджет оказывается дефицитным, высокодефицитным. В Италии исключительно застарелая социальная система, которая дает все пенсионерам, но зато молодые люди оказываются безработными. В Италии исключительно высока безработность молодых. В категории от 15 до 20 лет 25% этой категории оказываются безработными. Можете себе представить. Зато на пенсию выходит довольно рано. Зато итальянские политики зарабатывают как никто другой в Европе. Для сравнения скажу, что зарплата депутата из Италии 12 тысяч евро 5-6 раз превышает зарплату депутатов из центральноевропейских стран. Колоссальные проблемы в экономике, колоссальная власть профсоюзов, которые не позволяют правительству, будь оно правым или левым, приватизировать, скажем, государственные или полугосударственные компании. Недавно был случай, когда Италия собиралась продать свою задолженную авиакомпанию «Аль-Италия», но не получилось из-за того, что 9 профсоюзов, работающих там, на этой компании, просто заблокировали эту сделку. И так во всем практически. При этом, как все говорят, крайне высока роль не только в экономике страны, но и в политической системе, на этих выборах это проявится, высока роль криминальных структур, в частности, Ндрангетты. В то время как сицилийская мафия находится в упадке, Ндрангетта переживает период расцвета. Это мафия из Калабрии.
И наверняка тут есть еще и противоречия, так сказать, региональные. Север и юг – это классическое противоречие Италии.
Это классическое противоречие. Италия действительно, несмотря на все старания, уровень жизни, и это, кстати, один из аргументов, который используют противники евро, которые говорят, что, несмотря на то, что уже 150 лет Италия – единое государство с единой валютой, раньше это была лира, сейчас евро, не удалось преодолеть колоссальные экономические различия между севером и югом.
О политической ситуации в Италии, где сегодня завершаются двухдневные досрочные парламентские выборы, говорил международный обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Говорит «Радио Свобода». Через полтора часа в 11 часов утра слушайте в нашем эфире повтор программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Ее сегодняшняя тема – Сталин. Гости – писатель и критик Бенедикт Сорнов, писатель Леонид Млечин, научный сотрудник общества «Мемориал» Никита Петров. А во второй половине часа «Свободы в 9» вернемся к главной теме нашей программы, начинающемуся сегодня в России, в Москве, съезду партии «Единая Россия». Узнаем об интересном открытии астрофизиков Лондонского университетского колледжа, кто будет участвовать во втором московском международном конкурсе пианистов имени Святослава Рихтера и чем обернется для жителей Подмосковья очередной этап монетизации льгот. А сейчас в Москве 9 часов 30 минут, и продолжит наш эфир краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Хасавюрте около дома сотрудника милиции произошел взрыв. Никто не пострадал. Как сообщили в правоохранительных органах Дагестана, во двор была брошена самодельная граната. Возбуждено уголовное дело. В Хабаровске из-за прорыва теплопровода без горячей воды и отопления остались больницы и 67 жилых домов. Авария произошла минувшей ночью. Причины неизвестны. В городе Североуральске Свердловской области объявили бессрочную голодовку рабочие шахты «Красная шапочка», где не прекращается трудовой конфликт. В акции участвуют уже 74 горняка. В Москве открывается съезд партии «Единая Россия». Ожидается, что во второй день съезда в его работе примут участие президент России Владимир Путин и избранный президент Дмитрий Медведев. В северном пригороде Афин рано утром произошел взрыв. Никто не пострадал. Взорван автомобиль, принадлежащий посольству Саудовской Аравии в Греции. Ответственность за взрыв взяла на себя анархистская группировка. В Италии сегодня второй день парламентских выборов. Борьба ведется между правоцентристским блоком Сильвио Берлускони и левоцентристами. Молдавия и самопровозглашенная республика Приднестровье возобновляют переговоры об урегулировании конфликта. Сегодня, как ожидается, состоится первая после двухлетнего перерыва встреча экспертов. Президент Всемирного банка Роберт Зелик предупреждает, что нынешний рост цен на продовольствие может привести к массовым беспорядкам и голоду в бедных странах. Тибетский духовный лидер Далай-лама подтвердил намерение устраниться от политического урегулирования в Тибете, если ситуация там выйдет из-под контроля. Далай-лама говорил с журналистами в кулуарах конференции в американском штате Сиэтл. В Кении объявлено о формировании коалиционного правительства после политического кризиса, приведшего к многочисленным жертвам.
Это «Свобода в 9». Возвращаемся к главной теме нашей программы, открывающемуся сегодня в Москве 9-му съезду партии «Единая Россия», после которого конфигурация структуры российской власти может претерпеть существенные изменения. В нее войдут Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Причем первый, как считают многие эксперты, сменит Бориса Грызлова на посту председателя партии. Еще одно мнение у политолога Московского центра Карнеги Лилии Шевцовой, с которой побеседовал наш корреспондент Данила Гальперович.
Если Владимир Владимирович Путин соглашается стать руководителем прокремлевской партии, именно конкретной партии «Единой России», то это событие может иметь несколько последствий. Во-первых, это событие повышает шансы самой «Единой России» в политическом выживании, ибо она оказалась сейчас вряд ли в комфортной ситуации, когда «Единая Россия» была, собственно, перчатками на руках Путина. А при президенте Медведеве я не исключаю, что шансы «Единой России» могут и несколько покатиться вниз. Таким образом, единороссы получают новое дыхание, во-первых. Во-вторых, Путин приобретает большую массу и, скажем так, больший ресурсный потенциал. Все же, как-никак, бюрократический класс России, а также сопровождение и обслуживание этого бюрократического класса становится его вотчиной и его административно-политической базой. Поэтому вот в этом странном раскладе, который сейчас становится нашей формулой власти, скажем, такое танго вдвоем, где Путин уже формально не является основной фигурой, Путин приобретает гораздо больше мускульный вес. Следовательно, повышаются его возможности политического административного маневра. В-третьих, возникают проблемы с новой формулой власти. Вот представьте себе, президент Медведев без партии, либо просто рядовой член партии, либо член ее руководящего органа, но лидер-то партии Путин. Поэтому в этом танго вдвоем увеличивается, собственно, диспропорция и ослабляются позиции не просто президента, но президентства как такового. В целом, в-четвертых, можем представить теоретически, что лидер партии, одновременно один из лидеров страны, это теоретически неплохо. Нам пора бы уже давно привыкать к партийной структуре, к партийному парламенту, к партийному правительству. Но все дело в том, что в нашей ситуации все может получиться как раз шиворот на выворот. И сам тот факт, что президент Путин станет лидером прокремлевской партии, созданной Кремлем же, может еще больше подорвать и президентскую вертикаль, и, собственно, позиции президента, который примет бразды правления в следующем месяце. Я думаю, что наши политические архитекторы и стратегии действуют следующим образом. Задумываясь о будущем, несмотря на то, что они говорят о плане России на 2020 год, по сути, их стратегия в следующем. Что мы делаем сегодня вечером? И они не очень-то и задумываются о последствиях своих шагов. Ведь они не задумались о том, что этот дуэт, это танго, это сильный премьер и слабый президент, эта формула власти, она, по сути дела, подрывает президентскую вертикаль.
Говорила политолог Московского центра Карнеги Лилия Шевцова. Интересует ли вас съезд партии «Единая Россия»? Такой вопрос наш корреспондент Александр Валиев задал прохожим на улицах Челябинска.
Мне интересен съезд партии «Единая Россия», потому что считаю, что там будут решаться важные вопросы для жизни нашей страны, вопросы, которые улучшат нашу жизнь. В партию входят самые уважаемые люди.
А что это? А что за съезд? Кто куда съехал?
Меня интересует только чисто в информационном плане. То есть информация «Единая Россия» ассоциируется с властью, поэтому мне интересно курс власти и, скажем так, услышать тех изменений, которые мы ждем от власти, чтобы наша Родина расцветала.
Я даже не знаю, что ответить. Не, ну да, 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 безусловно, да. Вообще мне очень нравится «Единая Россия». Я преисполнен уважения к Путину, и если Путин поддерживает «Единую Россию», то я даже не побоюсь быть одним из многих, но я все равно присоединюсь в толпу поддержки «Единой России».
Нет, я не интересуюсь политикой. Я интересуюсь сейчас поступлением ребенка в школу.
А что вообще за съезд, где проходит? Я, честно сказать, политикой не интересуюсь. Я люблю больше с пацанами вечером подъезда посидеть, семки похавать.
Нет, не интересен, потому что все сняли льготы. Все. Звонила в собес, и они сказали, что снимут все льготы. Не надо мне «Единую Россию» эту.
Я не интересуюсь политикой.
Нет, меня абсолютно не интересует съезд партии «Единая Россия», потому что я первый раз от вас слышу про этот съезд, потому что я понятия не имею, что у них на повестке дня, и вообще не имею никакого представления, о чем вообще там будет речь.
Абсолютно нет.
А разве он будет проходить в Челябинске? Ну, если он будет проходить в Челябинске, я бы, может, поинтересовалась. Если в Москве, то вряд ли.
Честно говоря, я ничего не знал о том, что в ближайшее время будет проходить съезд партии «Единой России». Сейчас нельзя сказать, что это нормальная политическая партия. Тем не менее, меня действительно интересует это мероприятие, потому что я считаю, что «Единая Россия» должна превратиться из того состояния, в котором она сейчас пребывает, в реальную политическую партию правоцентристского толка и стать одной из ведущих политических сил будущей нормальной многопартийной системы страны.
В данный момент я ничего не слышала о данном съезде и по поводу чего должен состояться этот съезд. Поэтому меня этот съезд не интересует, я ничего о нем не слышала. Возможно, если бы какая-то информация была в прессе там или в интернете, и осветились бы те проблемы, которые там будут освещаться, возможно, меня бы это и заинтересовало. Но так как я ничего об этом нигде не видела, то в данный момент меня это не интересует.
Так челябинцы отвечали на вопрос, интересен ли вам съезд партии «Единая Россия». Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Британские астрофизики открыли планету, близкую по размерам к Земле. У ископаемой змеи обнаружены ноги. Ученые научили здоровые клетки защищаться от радиации. Чем вызваны загадочные красные приливы в Восточном Китае? На волнах Радио Свобода, Новости науки и Ольга Орлова.
Астрофизики Лондонского университетского колледжа сообщили об открытии планеты вне Солнечной системы, которая наиболее близка по размерам к Земле. Планета находится на расстоянии 30 световых лет от Земли, и ее масса в 5 раз больше земной. Это самая маленькая экзопланета из всех открытых до сих пор. Согласно компьютерной модели, температура на поверхности планеты составляет около 100 градусов по Цельсию. Найти планету удалось, учитывая отклонение, которое она вносит в движение открытой ранее более крупной планеты, которая вращается вокруг той же звезды. Применить такой метод поиска экзопланет удалось впервые. Ученые из Французского национального музея естествознания сумели просветить окаменелой змеи, возраст которой составляет 92 миллиона лет. Установлено, что змеи произошли от ящериц, постепенно терявших конечности. Около 100 миллионов лет назад существовали переходные формы, имеющие только одну пару конечностей. У просвеченного рентгеновскими лучами экземпляра была обнаружена задняя конечность. Нога имеет длину 2 сантиметра, при общей длине ископаемой змеи 85 сантиметров. Биологи считают, что ноги для змеи были практически бесполезны. Американские ученые из университетов Баффало и Кливленда разработали препарат, способный защитить человека от пагубного воздействия радиации. Благодаря новому лекарству можно уменьшить число побочных эффектов при радиотерапии, назначаемой больным раком. Препарат можно использовать в случае применения бомб из обедненного урана, а также в случае ядерных катастроф. Его использование запускает биологический механизм, помогающий здоровым клеткам справиться с воздействием радиации. Известно, что раковые клетки способны противостоять радиоактивному облучению. Механизм, работающий в раковых клетках, помог разработать препарат, помогающий здоровым клеткам организма противостоять поражению. Как сказал руководитель исследования Андрей Гудков, ученые научили здоровые клетки имитировать способности раковых клеток. У побережья провинции Восточный Китай в течение 2007 года было зафиксировано 40 случаев красного прилива. Красный прилив – это покраснение воды в результате обильного размножения планктона. Три случая красных приливов отнесены к токсичным. Общая площадь прибрежной зоны, пострадавшей от нашествия микроорганизмов, составляет 8,5 тысяч квадратных километров. Красный прилив может отравить морепродукты, добываемые в пораженной зоне. По мнению китайских ученых, красные приливы вызваны резким ухудшением экологической обстановки, которая связана с постоянно растущим объемом сбросов токсичных отходов в китайские водоемы.
Ольга Орлова и новости науки в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». В Москве завершился первый тур международного конкурса пианистов имени Святослава Рихтера, который уже во второй раз пройдет в российской столице с 15 по 29 июня этого года. Из 111 поданных заявок жюри под председательством Элисо Версаладзе отобрало 35. Рассказывает Марина Тимашева.
Во втором туре будут участвовать 35 человек из 18 стран, больше всего россиян, их 12. На следующей позиции музыканты из Америки, Китая и Болгарии, по 3 исполнителя. В жюри очень представительном тоже больше российских судей, 3 человека. Это Наталья Гутман, Анна Маликова и Виктория Постникова. Конкурс носит имя Святослава Рихтера, и о нем говорил министр культуры Александр Соколов.
Таких музыкантов, великих музыкантов, можно по пальцам перечесть. И хотя Святослав Теофилович не занимался педагогической деятельностью в таком традиционном ее понимании, то есть не преподавал в Московской консерватории или какой-либо иной, но он был великим педагогом. То есть он был на самом деле человеком, который умел преподать уроки на высшем уровне профессионализма, и в то же время эти уроки не становились ремеслом. Ну, вы, наверное, знаете, что его квартира на Бронной, она фактически была вот таким святилищем, где он репетировал, причем репетировал именно со студентами московских вузов, готовя с ними такие сложнейшие программы, которые в то время было просто немыслимо даже предложить для учебного процесса в той же Московской консерватории. Он, допустим, репетировал с ними концерт Альбана Берга, и фактически они из его рук получали вот такую бесценную информацию о том, что это такое, что это за явление в культуре, музыкальной культуре 20 века.
В жюри не приглашали играющих тренеров. Дело не в том, чтобы уподобить их Святославу Рихтеру. Просто очень велика вероятность, что они станут лоббировать интересы своих учеников. Подобными скандалами сопровождается оглашение результатов почти всех музыкальных соревнований. Вторая особенность конкурса имени Рихтера состоит в том, что возрастной ценз ограничен 23 годами только снизу. Стало быть, в нем могут принять участие весьма немолодые музыканты. Старшим в этом году будет немецкий пианист Франц Эйхбергер. На сайте конкурса вывешена фотография седовласого и седобородого господина. И еще одно отличие от других музыкальных состязаний состоит в том, что программа довольно свободная. Директор благотворительного фонда конкурса Асир Розенберг говорит.
Одна из участниц, уже прошедших отборочное прослушивание, представила, я не помню, одну тетрадь или две тетради Дебюсси. Это очень редко бывает, когда на конкурсе исполняются вот такие крупные полотна. Кто-то предлагает 24 этюда Шопена. Но это практически сольные концерты.
А теперь перейдем к более грубым материям. Лауреат первой премии получит 30 тысяч долларов, причем организаторам смотра удалось добиться, чтобы выигранные деньги не облагались налогами. А поддержать конкурс имени Рихтера согласились не российские спонсоры, а немецкая страховая компания «Эрго». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне, в Хасавюрте, около дома сотрудника милиции произошел взрыв. Никто не пострадал, возбуждено уголовное дело. В Хабаровске из-за прорыва теплопровода без горячей воды и отопления остались больницы и 67 жилых домов. В Ингушетии расследуют убийство заместителя главы Верховного суда республики Хасана Яндиева. Его застрелили в воскресенье в Карабулаке. В Москве сегодня открывается 9-й съезд партии «Единая Россия». Глава Всемирного банка Роберт Зелик предупреждает, что рост цен на продовольствие может привести к голоду в бедных странах. В Италии сегодня второй день парламентских выборов. Борьба ведется между правоцентристским блоком Сильвио Берлускони и левоцентристами. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Повторный оправдательный приговор по делу об убийстве выходца из Армении. Власти Санкт-Петербурга проверят городские маршрутки. Какие меры примут против болельщиков-хулиганов и итоги проверки скандальных земельных аукционов в Подмосковье. Эти и другие новости из жизни двух крупнейших российских городов и соседних с ними областей сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Оправдательный приговор по делу об убийстве на национальной почве 19-летнего Артура Сардаряна в подмосковной электричке оставлен в силе Верховным судом. Родственники погибшего намерены обратиться с жалобой на приговор в Европейский суд по правам человека. Ранее Верховный суд отменил первый оправдательный приговор, направив дело на новое рассмотрение в Мособлсуд, повторно оправдавший обвиняемого. Петербург. Городские власти могут разорвать контракты с двумя крупнейшими перевозчиками – «Питер-Авто» и «Третий парк» из-за статистики ДТП. В прошлом году почти 500 дорожно-транспортных происшествий произошло с участием маршруток, из них 150 по вине водителей. В течение месяца межведомственная комиссия изучит, как компания выполняет условия конкурса и решит, будут ли эти перевозчики допущены далее к обслуживанию маршрутов. Москва. Уголовное дело по факту вырубки 143 деревьев на шоссе энтузиастов по личному указанию директора дочерней компании «Роснефть» возбуждено в Перовском отделении внутренних дел и контролируется природоохранной прокуратурой. Ущерб от незаконной рубки зеленых насаждений оценивается в почти 13 миллионов рублей. Петербург. На встрече руководства ГУВД с представителями футбольного клуба «Зенит» и фанатами клуба придумывали меры против хулиганских выходок болельщиков. Создание черных списков фанатов с запретом посещения матчей, продажа билетов по паспортам, развитие систем видеонаблюдения и сопровождение офицерами ГУВД болельщиков в зарубежных поездках. Председатель спорткомитета Вячеслав Чазов.
Не нужно идеализировать нашего болельщика. Вот откровенное быдло, невоспитанное, неуправляемые, достаточно таких. И вот такие люди едут и по стране, и за рубеж.
Москва. Пресс-служба Министерства природы Российской Федерации сообщила, что по итогам проверки законности декабрьских аукционов по передаче в аренду подмосковных лесных земель будет отправлен в отставку начальник Мослесхоза Сергей Сопин. На тех аукционах выставлялись права аренды 69 лесных участков площадью в 991 гектар. При рыночной стоимости аренды лесного массива от 5 до 10 тысяч долларов за сотку стартовые цены на аукционе оказались ниже 1 тысячи рублей за сотку. Петербург. Топонимическая комиссия города абсолютным большинством голосов приняла решение вернуть площади декабристов ее историческое название «Сенатская». Решение носит рекомендательный характер. Его одобрила администрация Адмиралтейского района, а далее будет рассматривать губернатор города. Комиссия предлагает переименовать площадь к переезду в Петербург Конституционного суда. Название «Сенатская» площадь получила после того, как в доме вице-канцлера Бестужева-Рюмина на западной стороне площади разместился Сенат. Было это 245 лет назад. Новости Москвы и Петербурга. 14 апреля. Вера Володина.
Еще об одной теме мы попросили Веру Володину рассказать подробнее. В Московской области, как и в некоторых других регионах России, начался новый этап монетизации льгот, то есть замены их денежными компенсациями. Чем это обернется для жителей Подмосковья?
Уже появились газетные заголовки о том, что монетизация коммунальных льгот в Подмосковье начнется в апреле. И хотя, по данным Министерства социальной защиты Московской области, преобразования коснутся 2 миллиона жителей, мало кто из них об этом знает. Поэтому к идее относятся скептически.
Для чего это делают, непонятно. Но я думаю, что лучше для человека не сделают.
Лишний раз забыл.
Да, это только делают хуже. Я не верю, чтобы делали для того, чтобы нам было лучше людям.
И учитывая то, как приходят перечисления все, с какими опозданиями,
да.
Любые перечисления,
да.
Что это детские, только, что пенсионные,
это
и так далее, и так далее.
Простой человек будет,
да, запутать людей,
страдать. По этим кабинетам бегать, в очередях сидеть, лишняя только работа и все. А все равно, если ничего не изменится, зачем они это делают? Какой целью? Чтобы люди больше чем-то заняты были?
Создать, видимо,
чтобы они не думали о другом.
Такие заявления наверняка обидно услышать работникам социальных служб. Именно их усилиями внедряется очередное новшество. В апреле все начинается именно для них. В ближайшее время будет подписано постановление областного правительства. Как объясняет областной министр социальной защиты Валентина Лагункина, полигоном для перехода станут три управления в городах Электростали Домодедово и в Егорьевском районе. Эти муниципальные образования переходят на монетизацию льгот уже через полгода, с 1 октября. А все остальное Подмосковье с 1 января 2009-го, но уже сегодня специалисты приезжают к своим коллегам, которые осваивают эту монетизацию как первопроходцы. Объем работ определен не только числом льготников, но и количеством предприятий и поставщиков услуг. Их десятки. Пока они сами исчисляют льготы своим клиентам и делают это по одним программным продуктам, а социальные службы должны работать по другим. И в довольно короткий промежуток времени не только создать единые базы данных льготников, но и внести в программные продукты тарифы, отработать эти программы, внести в них лицевые счета на каждого льготника, чтобы было куда перечислять деньги на выплату коммунальных льгот. Еще предстоит большая разъяснительная работа с гражданами, пока не знающими, каким образом изменится тот порядок, к которому они уже успели привыкнуть. Еще один житель Серпухова объясняет.
Ой, я даже не знаю. Я льготник один в семье, бывший военнослужащий. Лев Евгеньевич Гусаров, капитан первого ранга в отставке, моряк. Ну, у меня какие льготы там? Вот, за электричество там, за 42 киловатта, там, за мусор, еще за что, я не знаю. Ну, в общем, в общей сложности рублей 400 получается. Вот, поэтому я особо, ну, начисляют. Это значит, они мне будут перечислять. А потом я эти 400 рублей должен нести в эту сберкассу, да? Я считаю, это волокита очередная. Совершенно непонятно. Ну как так?
А еще в городских и районных управлениях социальной защиты ломают голову над тем, как избежать больших очередей в период перехода. Ведь очевидно, что льготники должны писать заявления, указывать счета для перечисления, либо при отсутствии счетов открывать их в сберегательном банке. В общем, все это заставит, очевидно, гражданина тратить время нахождения по кабинетам. Лев Евгеньевич на себе испытал разные схемы предоставления льгот и говорит, что самое хорошее для него, как для бывшего военного, действовало еще с довоенных пор.
Сейчас нормально вроде бы как. Вообще, конечно, обдираловка, прямо скажем. Четырехкомнатная, правда. Я плачу за нее 4000. Как инвалид я за телефон там 100 рублей плачу там. Ну, все-таки это много. Хотя пенсионер я, в общем-то, военный. Раньше было как у военных. 50% за все. За ЖКХ, за все, за квартиру. И тот, кто с вами проживает, все. Все было 50%. И я даже и не чувствовал, что это такое. Ну, при моем тогда заработке, так сказать, я командиром был там. Но сейчас что такое творится? Потом эти льготы отменили. Причем эти льготы на основании даже действовали какого-то 32-го года или 34-го года. Сталин издал военных, надо, так сказать, уважать. А сейчас все. Вот на одного только. Один я как ветеран, как инвалид. Ну, в общем-то, я как-то и так вроде платил. И так платить надо.
Пока точно известно, что в соответствии с федеральным законом гражданам придется самостоятельно оплачивать коммунальные услуги в полном объеме, а уж затем на их счет будет перечисляться компенсация. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
В завершение программы «Свобода в 9» – московская афиша. Самые интересные спектакли «Золотой маски», выставки, концерты и фильмы сегодня, 14 апреля.
Театры. В рамках фестиваля «Золотая маска» на сцене под крышей театра имени Моссовета Большой театр кукол Петербурга покажет сегодня спектакль «Маленький принц» по книге Антуана де Сент-Экзюпери. Режиссер Руслан Кудашов, художники Алевтина Торик и Андрей Запорожский. Второй спектакль программы «Золотой маски» будет показан сегодня на сцене «Геликон оперы». Это оперетта театра музыкальной комедии Петербурга «Баронесса Лили». В главных ролях Зоя Виноградова, Валентина Кособуцкая, Иван Корытов, режиссер Атила Береж, дирижер Андрей Алексеев. Концерты. В Большом зале консерватории сегодня будут звучать произведения самого известного в мире норвежского композитора Эдварда Грига. Участвует в концерте тоже норвежцы. Дирижер Терье Микельсен будет управлять Большим симфоническим оркестром имени Чайковского, а на фортепиано сыграет Эйнарстин Ноклеберг. Выставки. В Московском музее современного искусства открыли еще три выставки в рамках фотобиеннале 2008. Среди них проект Натальи Никитиной «Кладбище коммунизма». На фотографиях и видеофильме Никитиной памятники коммунистической эры в Восточной Европе. Многие из этих творений скульптуры и архитектуры безвозвратно исчезли, другие же выставлены на всеобщее обозрение в новом контексте. Например, в парке скульптуры, созданном на окраине Будапешта. Сюда свезены самые разные памятники коммунистической идеологии, вплоть до сапог Сталина. Единственный детали, оставшиеся от памятника генералиссимусу, взорванного в Будапеште во время восстания 1956 года. Кино. На экраны Москвы вышел новый фильм американского режиссера Тима Бертона и снова с Джонни Деппом в главной роли. Он называется «Суини Тодд. Дьявольский парикмахер с Флит-стрит», рекомендует Мумин Шакиров.
Давным-давно в Лондоне проживал молодой и наивный цирюльник Бенджамин Баркер. Он женился на красавице Люси, родившей ему такую же красивую дочку. На этом счастливая история заканчивается. Его жена приглянулась судье Терпину, который отправил парикмахера на каторгу и попытался овладеть его женой. В результате супруга Баркера исчезает, а дочь попадает в семью Терпина. 15 лет спустя Баркер бежит с каторги и под именем Суини Тодд возвращается в Лондон. Но дома нет ни жены, ни дочери. Страшную тайну его семьи раскрывает Баркеру владелица пекарни миссис Ловит. Вскоре над пирожной лавкой цирюльник открывает парикмахерскую, где планирует разделаться со всеми, кто причинил ему боль. Ни о чем не подозревая, они станут его клиентами, и он будет безжалостно резать им горло, от села отдавать хозяйке лавки, чтобы она делала из них начинку для своих пирогов. Ярость Баркера настолько слепа, что под его бритву даже попадает бывшая жена Люси. Вот такую страшную историю рассказывает режиссер Тим Бертон.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался, следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Дмитрий Налитов. И не пропустите после выпуска новостей повтор программы «Прессинг». Ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами спортивные итоги недели, расскажут о политических и экономических воздействиях на большой спорт, в частности, на олимпийское движение и футбол. Слушайте Радио Свобода, а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
После посещения аквапарка за медицинской помощью обратились 229
человек. Я хотела бы, чтобы в Украине вся предпринимательская сфера была сильной.
К 31 июля число боевых соединений США в Ираке снизится на 20%.
Нынешнее положение в провинции Тибет является очередным напоминанием, что история повторяется.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.